хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным и добрым, если вы на волнах радио Крым Реалии. Для вас работает Андрей Гивко. Буквально через 14 минут появится Сергей Макрушин, традиционно для этой недели по скайпу. Сегодня мы будем говорить о том, что уже 20 марта 2021 года вступает в силу указ президента соседней России Владимира Путина о владении земли иностранцами. И эта норма коснется и аннексированного Крыма. Так называемым иностранцам или без гражданства запрещено будет владеть землей в приморской зоне Крыма, а также в тех районах, которые Россия считает приграничными. Это граница Крыма с Херсонской областью, материковой части Украины. Если вам есть что сказать или у вас есть похожая проблема с землей, звоните нам в эфир 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины, которые тоже, вероятно, владеют участками в Крыму, 044 490 2905. Кроме того, пишите комментарии под YouTube и Facebook трансляции. Попытаемся зачитать самое интересное и переадресовать нашим экспертам. Сегодня они будут говорить, что же можно сделать в этой ситуации. Ну а я традиционно начну с выпуска новостей.
Новости.
Сайты Кремля, правительства России, Роскомнадзора и Следственного комитета, а также Государственной думы и ряда других органов власти России перестали открываться днем в среду 10 марта. Об этом сообщали пользователи интернета как из России, так и из-за рубежа, пишет русская служба «Радио Свобода». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопросы радиостанции «Коммерсант ФМ» заявил, что у него сайты открываются. Он сказал, что пока не может прокомментировать поломки. Роскомнадзор и Минцифры позднее заявили, что сбой в работе правительственных сайтов произошел из-за неполадок у интернет-провайдера Ростелеком. Ведомство утверждает, что это никак не связано с решением замедлить работу Твиттера. Такое же мнение выразил эксперт организации Роскомсвобода Саркис Дорбинян.
Ну, судя по всему, прямой никакой связи нет с сегодняшней блокировкой Твиттера по новому закону о суверенном интернете. На самом деле, конечно, никто не поверил в совпадение, потому что крупнейший, наверное, сбой в работе сайтов госорганов совпал с первым кейсом блокировки по новому закону. Но, тем не менее, события показывают, что произошло ряд совпадений все-таки, которые привели к неработоспособности сети. В том числе сегодня сгорел крупнейший дата-центр OVH в Европе. И судя по тому, что дата-центр полностью вышел из строя, была нарушена работоспособность некоторых сайтов, которым пришлось использовать ресурсы Ростелекома. И последний не справился с нагрузкой, и поэтому, собственно, все ресурсы, которые поддерживались, тоже были недоступны.
Дело в том, что Роскомнадзор распорядился замедлить работу Твиттера в России. В ведомстве 10 марта заявили, что приняли меры для первичного замедления скорости работы социальной сети в России на 100% мобильных и 50% стационарных устройств. Причиной этих мер названа, цитата, «защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации». Конец цитаты. В сообщении Роскомнадзора говорится, что, еще одна цитата, «интернет-сервисом Твиттер в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, якобы склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». Конец цитаты. Общее число неудаленных, вопреки требованию ведомств, постов превышает 3000. В случае, если корпорация Twitter, как утверждает ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки. В корпорации Twitter на сообщение пока не отреагировали. Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России и депутат от КПРФ Александр Ющенко поприветствовал решение о замедлении работы Твиттера. Об этом он сказал в вечернем эфире программы «Настоящее время».
Я не вижу в этом ничего такого предрассудительного. Это нормальные превентивные действия, которые, скажем, используя рычаг воздействия на компанию, которая, в общем-то, зачастую достаточно частная лавочка является, зачастую становится модератором государства и абсолютно наплевав на те законы, которые, в общем-то, присутствуют в той или иной стране, в которой они представлены. Это, если нет диалога никакого, на мой взгляд, между компанией и государством должен быть нормальный конструктивный диалог. Если этого диалога нет, а этого диалога, подчеркну, нет, нам многие письма остаются вообще без ответа со стороны администрации Твиттера. Поэтому, на мой взгляд, это нет задачи отключать. Да? Есть задача вести, создать условия, при котором крупные компании будут работать в коммуникации с государственными органами власти, которые следят за тем, чтобы законодательство выполнялось.
Как пояснил изданию РБК источник в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Твиттер через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого «закона о суверенном Рунете». Мы попросили прокомментировать ситуацию российского юриста, представителя организации «Роскомсвобода» Саркиса Дорбиняна. Вот что он ответил на вопрос, каким образом меры Роскомнадзора могут повлиять на работу Твиттера.
Ну, для Твиттера, я думаю, это сильно никак не скажется, и вряд ли пользователи Твиттера после этого уйдут с платформы. Скорее, я думаю, многие пользователи начнут использовать надежные VPN-сервисы для обеспечения работоспособности приложений и веб-сайтов. Но это, конечно, определенная новая веха в истории регулирования Рунета. Скорее, сегодняшняя блокировка Твиттера – это попытка апробации новой методологии блокирования. И, конечно, это сигнал в адрес крупных американских компаний, которые стоят следующие на очереди и которые могут столкнуться с теми же проблемами, если будут отказываться и дальше от исполнения требований Роскомнадзора.
Что касается российских правительственных сайтов, которые вчера не работали, мы попробовали зайти на большинство из них, и это большинство уже восстановило свою работу. Напомним, в 2018 году, после того, как Роскомнадзор попытался заблокировать на территории России мессенджер Telegram, в Рунете начались масштабные сбои работы сайтов и сервисов. При этом большинство пользователей по-прежнему могли пользоваться Telegram. Впоследствии блокировку сняли официально. Весной 2019 года в России был принят закон о суверенном Рунете, позволяющий изолировать российский сегмент интернета. После этого власти проводили несколько учений по применению закона по многочисленным сообщениям неудачных.
Новости.
Переходим к новостям Крыма. В Роспотребнадзоре фиксируют повышение заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах Крыма. Об этом накануне на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщила глава управления Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Она рассказала, о каких именно регионах идет речь.
За неделю очагов с тремя случаями всего 4, это составляет 1,2% по административным территориям. Значит, в целом темп прироста по республике, я уже сказала, 1,18. У нас можно выделить 4 категории административных территорий, где эти темпы прироста выше, чем республиканские, и показатели заболеваемости выше их же уровня на предыдущей неделе. Прежде всего, такие административные территории, как Евпатория, темп прироста 0,22 и показатель заболеваемости выше их же уровня в 3 раза. Белогорский темп прироста 0,24 и их же показатель заболеваемости выше предыдущего уровня на 57%. Красноперекопский район, их темп прироста 0,37, показатель заболеваемости выше их уровня на 35%. Бахчисарайский район 0,22 темп прироста и их рост заболеваемости по сравнению со своим показателям на 34% по сравнению с предыдущей неделей.
Наталья Пеньковская также рассказала, что число летальных случаев в Крыму на этой неделе выросло по сравнению с предыдущей.
По показателям летальности, и здесь, к сожалению, несмотря на сохраняющуюся и четкую тенденцию к снижению по заболеваемости сезонными инфекциями, внебольничными пневмониями, здесь нет четкой тенденции, четко выраженной тенденции. И за последнюю неделю зарегистрировано 36 летальных исходов, на предыдущей это было 34%. Из числа случаев, закончившихся летальным исходом, 85% это лица в возрасте 65 5+. Сроки обращения за медицинской помощью в данной категории в 86% это позже 2 суток от момента заболевания. На предыдущей неделе этот показатель был несколько выше, 91%. И за последнюю неделю, к сожалению, ухудшился показатель в части сроков летальных исходов от момента госпитализации до 3 суток. Этот показатель по сравнению с прошлой неделей вырос с 14 до 36%.
Кроме того, по словам главы Крымского Роспотребнадзора, остается низким показатель тестирования населения. Он составляет 135 случаев на 100 тысяч населения, при том, что индикативный показатель должен составлять 200 человек на 100 тысяч населения. Отметим, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена.
Новости.
Расскажу вам о новостях материковой Украины. Украина должна добиваться приостановки судоходства у берегов аннексированного Крыма. Об этом во время круглого стола «Крым и Донбасс. Пути возвращения» заявил эксперт в сфере международного морского права, экс-первый заместитель начальника госгидрографии Богдан Устименко. По его словам, это можно сделать на основании части 3 статьи 25 Конвенции ООН по морскому праву. Далее цитата. «Мы можем временно приостановить до деоккупации российское судоходство там, ввести уголовную ответственность за нарушение режима и преследовать нарушителей, то есть россиян, капитанов судов, а также руководство судоходных компаний при помощи механизмов того же Интерпола», считает он. Напомним, что ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джепар заявляла, что Россия несет угрозу для стран Европы, нарушая свободу судоходства в Керченском проливе. В последнее время Черное море, как и Азовское море и Керченский пролив, стали местами активных действий военно-морского флота и других морских формирований России, которые создают угрозы и гражданскому судоходству, и действиям украинских военных моряков.
Крымчане имеют право знать.
Теперь о международных событиях. В Ливии главные стороны гражданской войны утвердили состав единого правительства. Голосование парламента прошло в городе Сирт между Триполи и Бенгази. Оба этих города на протяжении 7 лет были фактическими столицами 2 конфликтующих администраций, воевавших друг с другом за контроль над всей страной, сообщает Радио Свобода. Новое правительство должно заменить 2 воевавшие администрации. В открытом голосовании его поддержали 132 депутата, 2 проголосовали против, еще 36 человек отсутствовали, передает Аль-Арабия. Предполагается, что избранная администрация будет руководить государством до декабря, когда в стране запланированы всеобщие выборы. Напомним, что гражданская война в Ливии началась после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году при поддержке международной коалиции. Запад и столицу Ливии контролирует правительство национального согласия. Восток и часть юга страны контролировал избранный парламент из Тобрука. Несмотря на то, что правительство в Триполи было признано ООН, обе стороны конфликта поддерживались разными сторонами. Россию связывали с помощью Тобрукской администрации, в том числе силами так называемой ЧВК Вагнера. Войска, действующие от имени парламента под руководством военачальника Халифа Хафтара, почти смогли взять Триполи, но были остановлены и отброшены назад после вмешательства Турции. После этого обе половины страны захлестнули протесты граждан, требующих окончания гражданской войны, борьбы с пандемией коронавируса нового типа и экономической стабильностью, формирования нового правительства, часть плана ООН по прекращению этой войны.
Новости.
Ну и коротко о новостях спорта. Украинские клубы сыграют свои первые матчи в 1/8 финала Лиги Европы. Киевская «Динамо» примет на своем поле испанский «Вильярреал». Команды встречались между собой в 2005 году. Тогда в Киеве матч закончился без голевой ничьей, а в Испании украинцы уступили со счетом 2-0. Фаворитом матча считается испанский клуб. Донецкий «Шахтер» в свою очередь сыграет на выезде в Риме с местной «Ромой». Примечательно, что «Волков» тренирует бывший коуч «Шахтера» Пауло Фонсека. Шансы команд расцениваются как равные. Давайте к новостям погоды. В Крыму в четверг, 11 марта, возможен мокрый снег. Синоптики предупредили о усилении северо-восточного ветра до 25 метров в секунду. В Симферополе осадков не ожидается. Температура воздуха -3, -5. Днем до +2. Ветер до 20 метров в секунду. В Севастополе облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, мокрый снег и снежная крупа. Температура 0, -2. Днем до +4. На южном берегу Крыма небольшой снег. Днем без осадков. Температура воздуха ночью около 0. Днем +5. В Керчи, по данным Украины, гидрометцентра, без осадков, температура воздуха ночью -2, -4, днем до +4. Это были все самые важные новости на это утро. Я передаю слово своему коллеге Сергею Макрушину. Ни в коем случае не переключайтесь.